уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Первая программа в прямом эфире. Программа «Умные парни» в этом году. Алексей Мухин. Сезон открывает генеральный директор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здрасте. Очень приятно. Всегда быть первым.
Вот. Смотрите, наши координаты 7373-948. Телефон прямого эфира. СМС плюс 7925-8888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». Вот вы сказали, приятно быть первым. А я обратил внимание, что, значит, в публикации «Лента.ру» под названием «Пользователи соцсетей по всему миру после эскалации конфликта между США и Ираном» поделились опасениями в том, что Третья мировая война, о которой в первые дни Нового года только шутили, на самом деле вполне реально. И первый пост там ваш. Из Твиттера, да. Что сегодня может начаться Третья мировая война вообще-то, точка. Так вроде бы уже все получается.
Нет, во-первых, не все. Во-вторых, дефиниция вообще-то позволяет говорить о том, что я все-таки сделал предположение, потому что действительно очень серьезные были. Было напряжение информационное в ноосфере, и было похоже на то, что решается этот вопрос и в совбезе Ирана, и в администрации Дональда Трампа. Не зря Конгресс сейчас инициировал законопроект о том, чтобы ограничить полномочия Трампа на предмет объявления войны и ведения военных действий единолично президентом США. Так что, видите, по косвенным признакам все-таки я был прав.
А смотрите, косвенные признаки вот еще какие могут быть. Мы говорили с востоковедом в предыдущем часе, и там, конечно, расклад тоже был любопытный. И востоковед говорит, что Дональд Трамп вообще-то проявил себя как политик довольно хладнокровный, ну, то есть, как бы, заварушка-то была на самом деле, но потом вовремя отступили.
Хладнокровный – это не про Трампа сразу. Хладнокровный – это про Иран. Ага. И соответствующие органы Ирана, которые на самом деле купировали эту необдуманную со стороны США инициативу. Я имею в виду убийство Сулеймани, да. И целого ряда должностных лиц Ирана. На самом деле ответ мог быть гораздо жестче, но Иран, взвесив все за и против, посоветовавшись с Россией и Турцией, решили все-таки купировать эту ситуацию. Хотя, я честно скажу, чисто технически, с военной, тактической точки зрения, да. Иран вот эту военную эскалацию выиграл бы. И,
как?
Ну, дело в том, что Иран довольно хорошо подготовлен к ведению локальной войны, а у США технически там нет возможности вести долговременные военные действия. Либо наносить сразу, что называется, ядерный удар.
Вот это первая мысль была,
да. Вы помните, конечно, да, что сразу Великобритания подсуетилась, Израиль подсуетился, сказал, что мы готовы, мы вот сейчас, сейчас все сделаем, что называется. Вот, но США были не готовы технически к ведению более-менее продолжительных боевых действий, поэтому я подозреваю, что еще не все.
Еще не все. А здесь, может быть, стратегическим...
Здесь надо внимательно следить за руками. То есть, если будет сосредоточение техники, о чем Трамп, кстати, уже объявил, и войск на, что называется, дистанции подскока, вот, тогда да, тогда можно говорить о складывании более серьезных предпосылок для более-менее длительного вооруженного конфликта.
А нет у вас такого ощущения, что все-таки он хочет вывести войска из Ирака, и вот это вот все была какая-то сложная комбинация, но что в конце концов там не было?
Знаете, неразбериха между администрацией Трампа, Пентагоном и Конгрессом...
Это правда.
Это медицинский факт. И сначала они говорят одно... Сначала выводят войска из Ирака, затем НАТО принимает решение, помните, да, в Брюсселе они посидели и составили письмо, что да, подчиняясь законам иракским, мы покидаем территорию, бла-бла-бла, и буквально в течение нескольких часов это письмо было просто дезавуировано. Сказали, черновик направили. Как вы это себе представляете? Вот, честно говоря, ложь, которую используют Соединенные Штаты Америки для того, чтобы оправдать свои неоправданные, необдуманные действия, она впечатляет.
Вот, смотрите, но делали только во лжи, потому что мы привыкли, что вот в контексте российской политики есть такой термин, так называется, борьба башен. А там же мы тоже можем допускать, что есть война, значит, борьба демократов с республиканцами, генералитета Пентагона с там, администрацией Трампа и что-то такое.
Борьба наших башен на внешнюю политику не влияет. Это наше сугубо российское дело.
Внутрироссийское,
суверенное, да. Поэтому так. Башни на внешнем контуре выступают очень и очень консолидированно, и противоречий не демонстрируют вовне, во всяком случае. Есть определенные подбашенки, но они не в Кремле базируются, а в правительстве, к примеру. Вот там, да, там есть определенные вещи, и в бизнес-сообществе, крупняк я имею в виду. Там действительно ведутся некоторые вещи, ведутся некоторые процессы, которые можно интерпретировать как идущие вразрез с основными трендами. Но это частная инициатива, за что они иногда по башке получают. Связано это с бизнесом, прежде всего.
Ну, понятно, да. Но роль России сейчас при таком раскладе на Ближнем Востоке, она какова, с вашей точки зрения?
Можно как-то описать? Сейчас максимальнее. Я уже не знаю, куда максимальнее, да. Но обратите внимание на заявления иранских коллег, турецких коллег и так далее. Они все с первую голову смотрят на то, что думает по этому поводу Путин и Россия. А это, ну, это, с одной стороны, замечательно, а с другой стороны, это накладывает на нас очень серьезную ответственность. И мы берем на себя серьезные обязательства. Я так понимаю, что наши коллеги, западные партнеры, в кавычках, как принято говорить, пытаются нас немножечко втянуть в ливийские и иракские дела. Для них это выгодно, потому что это позволит им на следующем шаге очень серьезно критиковать российское руководство за то, что оно авантюристично, за то, что оно вмешивается, не решая внутренние проблемы, вмешивается вовне, ну и так далее, и так далее. Дальше по методичке, что называется.
Ну, мало ли кто чего говорит, в конце концов. Ну, что оно втягивается.
А у
каждого есть свои интересы.
У нас 2% населения свято верят в то, что бы ни писали западные СМИ, это и есть истина в последней инстанции.
2%.
Вы знаете, 98%. На кого я намекаю, да.
Безусловно, Кай Алексеевич, о чем вы говорите?
И вот эти 2% очень активны в определенных социальных сетях и, к сожалению, пытаются формировать некоторую точку зрения, которую выдают за общенародную, что смешно.
Смотрите, одно дело трактовки, а другое дело все-таки, как это, тактика и стратегия у государства. То есть были недавно проведены учения в Персидском заливе, да, военные при участии России, Ирана и Китайской Народной Республики, которые, как оказывается, в регион, ну так, планомерно входит вроде бы. Соответственно, можно ли действительно здесь...
Вы имеете в виду Китай?
Да.
Китай входит в виде сил специальных операций и крайне-крайне осторожно и ограниченно. Да. То есть они, как правило, проявляют себя и свои интересы уже на конечных этапах от той или иной операции или проекта, напоминая о том, что хорошо бы им кусочек тоже отложить.
Я вспоминаю историю 2015 года, ну, точнее, вот эту вот историю до 2015 года, когда тяжелые переговоры шли по поводу СВПД, вот этой ядерной сделки. И там, конечно же, очень много говорилось о том, там, значит, на какие компромиссы стороны пошли, кто кого как убедил. И все-таки сегодня постпред Ирана в ООН говорит, что Вашингтону нужно вернуться в сделку, и тогда мы аспекты будем обсуждать. Как вы считаете, здесь действительно, если роль Российской Федерации настолько велика, а что можно сделать для того, чтобы там стороны посадить за стол переговоров?
Факт выхода Вашингтона из этой сделки на самом деле является актом чистой и неоправданной агрессии в отношении стран региона и в отношении Ирана в том числе. Принято считать, что США как мантру повторяют о том, что Иран поддерживает террористические организации и так далее. Проблема в том, что террористическими эти организации назвали только Соединенные Штаты Америки. То есть они конструируют некую политическую виртуальную реальность и требуют от остальных принять ее как данность. И это большая трагедия, потому что вот подобного рода поведение с учетом ресурсов и потенциала США, оно становится такой реальностью. Из виртуальной в действительность, приходит в действительность, к сожалению. И эта черта, последняя черта времени, в которой мы живем, она, к сожалению, позволяет США действовать совершенно, что называется, безнаказанно, выходя из правового поля. То есть вводить какие-то санкции, которым принуждать присоединяться другие страны и так далее. Мне кажется, что необходимо в этом случае просто обнуление вот этой всех санкций, этой всей ситуации и некоторые ограничения для США и Великобритании, которые в последнее время, да, международные, а что, нет, думаете, а санкции просто... нельзя нет, вводить я... против США и Великобритании? Можно и нужно,
нет, а
потому что ребята вышли из правового поля, их нужно туда вернуть уже даже за шкирку, понимаете,
или пинками. А есть ресурсы?
А?
Ресурсы есть?
Конечно. Совокупный военный потенциал стран, он выше, чем военный потенциал США или Великобритании. Ну, даже если вместе их взять.
Создавать какие-то...
Помимо этого, международную изоляцию никто не отменял. Слава богу, США придумали ее для Северной Кореи и для Ирана. Эту же модель можно применить по отношению к ним, потому что ребята задолбали реально уже. Они уже, это даже уже, честно говоря, не смешно.
Нет, ну если об этом, просто я опять же думаю про ресурсы, какие может быть бизнес, денежные потоки, все это зависит, политика, все это зависит. Отказ от доллара.
Представляете? А кто очень просто это делать. А сколько многие страны это делают?
Там были недавно данные, сколько Россия потеряла на вложение в юань. Ну, были данные,
правда. Это был одномоментный акт. Были данные, там порядка 500 миллиардов, да, потеряла она.
А кто готов психологически от этого отказаться? Кто готов психологически от этого
отказаться? Так уже этот процесс идет. Ребят, этот процесс уже идет давно, с 2000, насколько я помню, 15 или 16 года уж точно совершенно. Было одно заседание двадцатки. Что такое двадцатка? Это изначально собрание министров финансов разных стран, 20 самых развитых, для того, чтобы обсуждать, как нам быть с мировой финансовой системой. И на этой двадцатке Барак Обаме сказали: дорогой, нам необходимо, чтобы мы либо реформировали нынешнюю финансовую систему в мире, либо надо что-то делать. Потому что то, как вы себя ведете, и то, как ведет себя доллар, у нас вызывает очень большое беспокойство.
Ну, монополия, понятно.
Да. Барак Обама сказал решительное нет. Он сказал: ничего не будем менять. Сказали россияне, Россия и Китай. И пошли заключать сделки уже, что называется, в национальных валютах. И попутно стали проводить вот эту политику отказа от доллара в самых разных странах. Это понравилось Индии, это понравилось другим странам, Турции и так далее, которые, в принципе, увидели в этой модели, в этом альтернативном курсе будущее, конечно, а как иначе? Либо мы продолжаем, что называется, находиться под санкциями американскими, а находятся не только их оппоненты, но и их партнеры в Европе. Да, любая страна, которая что-нибудь там
про систему
гафнет в отношении США и так далее, тут же вводятся санкции. Либо мы создаем более-менее сбалансированную финансовую, политическую, экономическую систему, которая позволяет всем странам выжить. Если мы отказываемся от норм и правил ВТО, что сделали Соединенные Штаты Америки де-факто, вводя санкции, то, извините, каждая страна теперь будет заниматься только своими национальными интересами.
Вы так гладко говорите,
мы от этого ушли в свое время. Делегировали часть полномочий США, многие страны это сделали, в том числе Европейский Союз, Россия даже в 90-х годах и так далее. Но США банально не справились с этим, со своей ролью и функцией. Просто стали собирать ренту, шантажировать, вводить санкции и так далее. И за последние годы, начиная там, по-моему, Барак Обама первый открыто сказал, что мы нация уникальная, мы нация исключительная, у нас есть определенная миссия. Мы тоже себя называем уникальными.
Ладно, Алексей Алексеевич, мы тоже себя называем уникальной нацией.
Мы не делаем это при обращении к Конгрессу.
У нас тоже суверенный путь.
Ну что?
Развитие.
Это на уровне идеи происходит. Но не как доктринальная, доктринальный тезис, который...
А что плохого?
Нет, ну, здесь две большие разницы, говорят, в Одессе все-таки. Либо это национальная идея, да, которая служит очень хорошим основанием для... того, чтобы сохранять свою идентичность, либо это воинствующий миссионизм, который приводит как раз вот к томагавкам в Сирии, к матери всех бомб в Афганистане, к санкциям против Ирана и так далее, к обвинениям всего и вся, причем не на правовой основе, а просто исходя из того, что, ребята, ну вы могли это сделать, значит, вы это сделали.
А смотрите, а сейчас я понимаю прекрасно, но, во-первых, перерасчет все равно через доллар проводится. Перерасчет, он все равно через доллар проводится.
Пока да.
Вот,
знаете, почему?
Почему?
Потому что все сделки идут через...
систему SWIFT.
Систему SWIFT и через Нью-Йоркскую биржу и так далее. Понимаете?
А куда надо?
Отказаться от этого необходимо.
Кисловский переулок.
Нет, изначально... Ну, помните, была такая идея создания международного финансового центра в Москве?
Да, конечно, да.
Даже несколько миллиардов. Один известный человек, который на меня очень обиделся, когда я ему напомнил в соцсетях, что... хорошо бы, а где, собственно, этот проект, и почему он не реализован, на меня обиделся очень сильно, вот, это необходимо сделать, плюс у нас есть разные другие биржи, не обязательно лондонская,
у нас есть гонконгская, БРИКС, и так Гонконг, далее, да.
У нас есть, да, и плюс эти вещи нужно развивать.
Я понимаю, Алексей Алексеевич,
создавая, но... в том числе и в России.
А вот сейчас из-за вот того, что вы говорите, получается, что какой-то, ну, некое, как мне кажется, линейное восприятие, то есть есть некие там глобальные, там, не знаю, враг многих государств, там, как сказать, партнер в кавычках Соединенные Штаты Америки, есть все остальные страны, которые, соответственно, должны как-то собраться. Ну, у всех же интересы есть.
Я не говорю, что они враг. Заметьте, я не говорил.
Не говорите, да.
Это они в доктринальных документах пишут, что это главная национальная угроза Китая, России там, и так далее. Необходимо с этим что-то делать. Мы говорим, ну, мы иронично, пользуясь богатством русского языка, как бы западные партнеры в кавычках. Да. Но мы все прекрасно понимаем, что это делать. Я еще в советское время, когда служил в армии, там была замечательная... Сначала у нас был главный противник, да? Вот, ну, мы все знали, кто это, НАТО, Соединенные Штаты Америки и так далее. А вот в бытность мою солдатом у нас была смена, у нас вероятный противник. Чувствуете, какая разница?
Понятно, да.
Вот. Потом вообще не было никаких противников.
Выгодно,
потом
выгодно,
сейчас,
конечно,
опять вероятный противник.
Так.
Да. Потому что вот если изучать подробно военные доктринальные документы, то там очень понятно и очень все однозначно сказано. И, честно говоря, политика США и политика России, она полностью базируется на этих самых доктринальных документах. И шаг в сторону, и прыжок на месте, как провокация, просто не принимается. На самом деле все очень четко и понятно здесь. Поэтому я, как вы сказали вот в начале, допустил вероятность начала Третьей мировой войны, потому что, да, доктринальные документы, что сошлись, как звезды в небе, вот, и возникло реальное напряжение такое, которое могло разродиться эскалацией вооруженного конфликта. Сначала в одном месте, да, а потом в другом, потому что благодаря стараниям США, которые преследуют свои национальные интересы в самых разных странах, этих самых горячих точек, зон конфликта, их сейчас очень много. Считаю, фактически, вот посмотрите, если на карту американских баз по всему миру, вот там они и есть, эти точки все. Да. Полностью совпадает.
Смотрите.
И кто у нас главный агрессор теперь, кто получается?
Ой.
Конечно.
Вот. Смотрите, а другой момент, Алексей Алексеевич, вот здесь с точки зрения именно такой политтехнологии порассуждать. Все-таки убийство второго человека, ну, по сути, в государстве, Сулеймани, которым был, да, это мы элитным подразделением.
Он не второй, но знаковый, да?
Ну, да, вторым элитным подразделением руководил, вот. И все это произошло как бы не втихую, а демонстративно. Вот это вот намеренная демонстрация.
Более того, во-первых, у него еще была дипломатическая неприкосновенность на тот момент.
Да.
Что-то добавило, что,
это как
называется,
вот
абсурдности ситуации.
Это обнуляет прочие всякие международные договоренности, правила игры, поведение политики и тогда дальше. То, что мы
обнуление все... произошло во время убийство Каддафи.
В 2011 году?
Да, совершенно верно. Вот тогда, собственно, произошло это самое обнуление, которое, последствия которым расследуем до сих пор.
Ну, Каддафи как бы убили, ну,
нет,
формально.
Нет, не как бы, а совершенно убили, совершенно незаконно. Он, когда его убивали, кричал «Харам! Так нельзя! Это запрещено!» Вот, он знал, что кричал в этот момент. Он умный человек был очень. Кстати, он оставил немало предсказаний, которые до сих пор сбываются.
Обнуление произошло. Хорошо, и куда мы движемся?
К хаосу. Который, как американцы думают, им можно управлять. Они, у них даже есть теория управляемого хаоса. Эти ребята не подозревают, что хаосом нельзя управлять. Это как антиматерия. Она возрастает, и ее мощь возрастает в геометрической прогрессии.
Есть просто интересанты у хаоса. Я думаю, что даже и среди тех стран, которые как раз и в масштабах планеты хаоса не очень хотят. Ну, то есть, как бы все равно есть бизнес какой-то заинтересованный,
никто
который приходит
хаоса
в ту же самую Ливию.
Никто не хочет хаоса. Любой бизнес требует понятных и простых, здоровый бизнес. Не больной, как американский, который привык опираться на военно-промышленный комплекс и Пентагон. Вот, если что, кивать туда. Все вопросы туда. Вот, модели, которые были созданы в Ираке и в Ливии после смерти и ликвидации
лидеров,
да, они вот напоминают, они являются полукриминальными псевдогосударственными образованиями, которые эксплуатируются в хвост и гриву совершенно незаконно. То есть, по сути, то, чем занимаются американские компании, там это контрабанда.
А там занимаются только
контрабанда энергоресурсов. Нет, к сожалению, вот американцы частично берут себе в подельники европейские компании. Европейские компании на это идут. Кстати, вот они сломались на Украине. Потому что изначально предполагалось, что в приватизации стратегических объектов на Украине будут участвовать европейские компании. А будучи тогда премьер-министром Арсений Яценюк, сказал прямым текстом в эфир. Он сказал: ребят, мы не допускаем не только российские компании к этому процессу, но и европейские. Европейские компании были в шоке, потому что они рассчитывали на кусок этого пирога. Американцы сказали: нет, ничего вам не будет здесь. И все.
Смотрите.
С этого момента сотрудничество европейцев и американцев на территории Украины просто прекратилось.
Совсем. Никого нет.
Кошмар.
Но все-таки есть.
Нет.
Вообще никого нет. А Трамп после ответки Ирана, русский инженер говорит, все окей, граждане США не пострадали, на остальных типа начихать.
Есть такой отличный.
Очень злит это людей.
Есть такой английский термин «дамп».
Дамп.
Дурак. Да. Вот Трамп, к сожалению, вы назвали его там, или эксперт вас назвал его,
да,
хладнокровным политиком. Нет, он просто дурак, которого используют. Американцы придумали термин «полезный идиот». Это вот про него. Извините. Я со всей ответственностью заявляю. Потому что
использование.
Очень активно изучаю его работу, и еще до того, как он стал президентом Соединенных Штатов Америки, то, что он делает, это, к сожалению, выявляет в нем фигуру, манипулируемую глубоко.
Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь другой
момент. Человек вот... себя так просто не может. Знаете, учтите, что есть Трамп, а есть Трамп, которого выдумали. Точно так же, как есть Путин, и Путин, которого выдумали. И вот выдуманный Путин, выдуманный Трамп, они существуют в интернет-пространстве, либо там в медиапространстве, либо в восприятии
своих
граждан.
Человек судит по поступкам. Человека судит по поступкам все равно.
Не всегда, понимаете? Если человек делает какой-то поступок, а потом этот поступок, вернее, его начинают судить по этому поступку, он с тех пор совершил еще 1000 поступков, понимаете? Вот. И они не учитываются. Это называется стереотипы. Стереотипное
понятно.
Мышление.
Так.
Вот, к сожалению, очень многих политиков у нас выдумали. Трампа, Путина в том числе. И те люди, которые действительно понимают, что происходит с этими политиками, как происходит их трансформация, как они будут себя вести. Понятно. Есть в Германии такое понятие «Putin Versteher», понимающий Путина. Угу. Целая наука там есть, понимаете.
А вот. У нас-то предлагали путинизм изучать, естественно.
Не, я, честно говоря, совершенно против. Кстати, одна радиостанция, которая считает себя оппозиционной, мой пост на эту тему о вреде путинизма и вообще об этом, она зарубила. Редактор не пропустил цензура.
Ну, слушайте, вот это как, на внутреннее усмотрение, что такого.
Не,
тем
понимаю,
более,
да.
Алексей Алексеевич, вы от меня не дождетесь действительно каких-то там сочувствия, правда, или
зачем
сожаления,
я
потому
не ищу
что...
вас сочувствия вообще.
Слава богу, хорошо.
Я слишком циничен для этого.
Хорошо, смотрите, 114-й отмечает, и это, кстати, у многих слушателей сквозит здесь в сообщениях, докажите, что вы патриот, и, ну, там, вы, не знаю, вы конкретный или абстрактный вы.
В смысле, доказать, что
значит,
патриот.
Вот, а USA, значит, там, страна, террорист, откажитесь от своих вилл во Флориде, верните своих детей вместо Калифорнии в Мытище. Это к вопросу, хорошо, откажемся от доллара, но давайте начинать с себя. А что скажет российская элита, которая там с Лондоном хорошо связана, с Соединенными Штатами Америки тоже
честно
связана?
Честно говоря, я являюсь давно и глубоко убежденным человеком, что элита должна быть национальной. Если ты хочешь войти в правящий класс,
так.
Ты должен отказываться от зарубежной собственности и счетов. Это что называется, входной билет должен быть.
Угу.
Мы в свое время, когда, сознаюсь, работали в президентском пуле экспертов, мы вводили понятие, пытались вводить это понятие национализация элит. Даже что-то в этом смысле начинало происходить. Мы запускали эти процессы. Но не мы, так. Все вместе, я имею в виду, мы не группа экспертов. Угу. Мы предложили подобного рода вещи. Вот. Но потом, в течение года, это все было спущено на тормозах и сведено на нет просто. Сейчас об этом
спор
речь нет. Наши слабые сейчас, в частности, вот мои попытки реанимировать эту систему, давайте опять перезапустим ее.
Вот видите, как вы говорите,
они тонут,
что...
да.
Вот, Алексей Алексеевич, вы говорите, что вы циничны слишком, на самом деле вы идеалист. Но
косить-то надо все равно, понимаете? Все равно делать-то надо
роль.
Все равно. Я, да, все равно. Угу. Ушки прижал, зубки сжал и вперед.
Так, не надо никого в Мытище возвращать, нам и тут так тесно, сидите в Майами, говорит
Егор Егорович. Нет, там должно быть... Там должна быть,
серьезно,
ситуация
да.
должна быть более-менее равновесной, потому что то, что говорит наш уважаемый слушатель, это самоизоляция. Это то, чего от нас ждут. От нас ждут того, что мы станем Северной Кореей и так далее. Но не надо такие подарки делать нашим
даже
оппонентам.
Даже Ким Чен Ын на Мерседесе ездит, если уж так все-таки. Дело если уж в... очень захочется, то все равно
дело
невозможно.
Дело не важно. Просто Россия настолько широкая во всех смыслах страна, и в смысле душевного. Угу. Какого-то, я не знаю, настроения, и территориально, и ресурсно, и умами, там, я не знаю, и верой, и всем, чем хочешь, что нас замыкать самой на себе, нам будет хорошо, если честно, нам будет очень хорошо, но хорошо ли будет миру от этого? Санкционная практика показала нет. Миру тоже нехорошо. Дело в том, что нынешняя экономическая и политическая система представляет из себя единый организм. Если ты, к примеру, отказываешься, не отрубаешь, хотя бы даже просто отказываешься от использования какой-то руки, и перестаешь быть полноценным.
Ну, как раз-таки кажется, что сейчас государства пытаются пересматривать вот эту вот единую систему того же самого единого рынка, а там антиглобалистские движения,
совершенно
какие-нибудь
верно.
Национализация промышленности,
национальная
экономики.
Экономика – это термин, о котором специалисты заговорили достаточно давно. Угу. Мы, кстати, первые стали национализировать свою экономику еще до кризиса 2008 года.
Угу.
Почему прошли его сравнительно не больно по сравнению с другими странами, кстати? Потому что мы, на самом деле, нас ругают обычно экономический блок и так далее. Я тоже его не хвалю, потому что я считаю, что деньги тоже нужно тратить. а не только зарабатывать. Угу. Но наш экономический блок, он довольно эффективно действовал в годы кризиса.
Давайте продолжим после новостей, там еще поговорим о, вот Коммерсант сегодня писал, о какие темы Владимир Путин может поднять во время послания Федеральному собранию. Тут еще и Росстат у нас с данными по убыли населения в Российской Федерации, тут еще и запуск турецкого потока. И поговорим, о чем Путин с Эрдоганом договорились. Алексей Мухин здесь и гость программы «Умные парни», гендиректор Центра политической информации.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина, Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Здесь у нас я в перерыве сейчас, прямо перед выходом в эфир, зачитал сообщение от Михаила и сказал, что как-то все очень запутано, а Алексей Сергеевич говорит, ничего не запутано. Вот сообщение Михаила. В чем интересы Украины на Ближнем Востоке? Почему Зеленский в телефонном разговоре с Помпео беспокоился, чтобы военные США не уходили досрочно из Ирака? Он беспокоился за Израиль?
Нет. Дело в том, что присутствие там Соединенных Штатов Америки дестабилизирует регион. Угу. А Ближний Восток на данном этапе – это громадный рынок серого оружия. Украина – один из главных поставщиков этого оружия в регион. Поэтому если США уйдут, а Китай и Россия придет, то там больше Украине делать будет
Никуда
нечего.
Никуда будет сбывать это оружие.
Да, совершенно верно.
Вот такой простой ответ. 7373948 – это телефон прямого эфира. 7373948. Чтобы тему с Ближним Востоком закрыть, запуск турецкого потока, такое грандиозное событие было, а все-таки помимо газа о чем стороны договорились, как вы считаете? Вообще, каковы
посылки? Стороны договорились координировать, в том числе, политическую активность, военную активность, прежде всего. Там мне больше всего понравилось присутствие Бойко Борисова, главы Болгарии, который там быть, в принципе, не должен, судя по поведению Болгарии.
Судя по тому, как это было во время строительства,
потоком,
да,
газопровода. И последующие действия Болгарии, они наносят больше ущерб, чем способствуют реализации этих проектов. Болгария, тем не менее, участвует в этом проекте, поэтому он там был, но, скажу прямо, я, честно говоря, даже видел, как Эрдоган и Путин практически не смотрят в его сторону, ну, потому что это действительно слишком противоречило поведение Бойко Борисова национальным интересам Болгарии. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, да. Это вообще известный факт, что руководство Болгарии просто прогнулось под Америку тут.
Турецкий поток – это все-таки инструмент политического влияния или сугубо экономический, как вы считаете?
Прежде всего, это экономика. Но что значит политическое влияние? Россия всегда выполняла свои договорные обязательства. А это значит, что мы не действуем в угоду своим там политическим предпочтениям и так далее. Более того, мы даже пошли навстречу Украине, хотя я считаю это недальновидным. В ближайшее время у нас будут очень серьезные проблемы из-за этого. Тем не менее, поддавшись уговорам наших европейских партнеров, мы пошли навстречу Украине. Ну, хорошо, ладно, окей.
А, все-таки это пошли навстречу, конечно, потому что поддались уговорам.
Конечно.
Или деваться было некуда.
Нет, почему? Нет. Все так, все нормально. На самом деле мы слишком много доверяем нашим европейским партнерам. Взять хотя бы вот этот «Северный поток-2». Почему на 2-3 месяца отложится его запуск? Потому что швейцарская компания...
Потому что мы были убеждены, что якобы санкции все-таки не введут.
Нет, мы были убеждены, что европейские компании, европейское руководство, я имею в виду политическое прежде всего, будут исходить из своих национальных интересов. И в случае, если будут вводиться какие-то санкции, они ответят соответствующим образом, либо не примут эти санкции, либо ответят санкциями взамен. Ну, то есть будут вести себя как суверенное государство. Государства. Вот.
Понимаете, в чем дело?
Реальность, все-таки, да, была несколько иной.
Allseas – это же не государственная компания, все-таки, и как бы бизнес.
И что?
Ну, санкции не хотелось, бизнес, доллар.
Так, дальше.
Вот.
Нет, Allseas повела себя подло, потому что у них было еще время на продолжить работу без угрозы введения в них санкций, потом ее свернуть, но они сделали так, как сделали. Большой привет швейцарской компании.
7-3, 7-3,
я надеюсь, 4-8. Их накажут разными санкциями и там, я не знаю, в судебном порядке.
Смотрите, а дело все-таки в доверии, Алексей Алексеевич, или в недальновидности со стороны Российской Федерации? Потому что, ну, можно же было, такой грандиозный проект, нужно просчитывать все риски вообще в целом. Было время
большие
там доставить эти суда.
Большие вопросы Газпрому.
А у вас все-таки они есть?
Конечно, есть, но это же очевидно. Большие вопросы Газпрому, их юристам, их прогнозистам и так далее. У меня был опыт работы с Газпромом, я оказался очень недоволен. Это я не буду говорить в эфире, не буду ругаться, но не надо, очень недоволен, да.
А то юристы вдруг услышат, понимаете,
говорите,
в чем дело.
Да.
Так, 7373-948, телефон прямого эфира, наденьте, пожалуйста, наушники. Я слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Вот планируя вот эту военную операцию по убийству на территории Ирака Сулеймани, Трамп, принимая это решение, и те, кто готовил это решение, не могли не понимать последствий этой военной операции. Ну, сразу бросаются в глаза неравнозначные результаты этой операции и международной реакции на эту операцию. Ну, тем же страны НАТО, что они в восторге от этого. Вот возникает главный вопрос. Какова истинная цель, на ваш взгляд, этой военной операции? При этом необходимо с учетом учитывать интересы Израиля. Вот как вы думаете?
Спасибо.
Ну, с учетом того, что мы знаем. Мы знаем то, что господин Помпео, госсекретарь США, бывший директор ЦРУ, предоставил Трампу несколько вариантов развития событий, несколько вариантов воздействия на иранскую сторону. Что необходимо Соединенным Штатам Америки? Оставаться в регионе, наращивать там военное присутствие. Для этого понадобилась эскалация. А второе, необходимо было, в кавычках, показать Ирану его место. Трамп выбрал, я так понимаю, не без помощи Помпео, один из самых опасных и сомнительных способов. Это ликвидация Сулеймани, да, демонстративный. Вот что, собственно, и произошло. В Пентагоне не были счастливы, партнеры по НАТО были в ужасе, по моей информации, судя по тому, что они приняли потом, да, какое письмо они написали. В принципе, это все оправдано. Но, в конце концов, консенсус был достигнут. Трампа окоротили. Несмотря на его вот эту твиттер-активность, тем не менее, что здесь нужно следить за руками, больше его кнопки не подпускали, что называется. Почему, помните, как анекдот советский, да?
Да.
Про вьетнамского космонавта, почему у вас руки синие, да? Советские коллеги, да, говорили, что били по рукам, говорили, кнопкам не подходи. Вот кнопкам его больше не подпускают, я так понимаю. Конгресс об этом, собственно, заявил неоднозначно. И я так понимаю, что в дальнейшем будут спускать на тормозах ситуацию, потому что эскалация здесь, как я уже сказал, технически США не готовы к ведению этой войны. Более того, даже Трамп сам, почему мы обсуждали в первой части нашей программы относительно того, что это все-таки не очень умный политик, он сам вбил де-факто осиновый кол в свою избирательную кампанию. Если он сейчас начнет войну, ему не переизбраться президентом. Но я, конечно, допускал такую вероятность, что он сам уже не хочет быть президентом Соединенных Штатов Америки. Вполне вероятно, он это все и замутил. Вот. Но роль Израиля здесь, конечно, она роль провокатора, как шакал табаки, бегающий вокруг тигра и говорящий, кричащий, верещащий о том, что тебя назвали земляным червяком. Вот.
А смотрите, Алексей Алексеевич, здесь еще такой момент есть. Вы упомянули вот это письмо, и то, в каком там шоке были партнеры Соединенных Штатов Америки по НАТО. А мы же привыкли к тому, что в течение последних лет вот это вот воинственная такая декларативная совершенно, точнее, как, декларативная информационная воинственность, она вот как бы есть, вот нагнетает. А по факту вот это вот что-то такое нагнетающее, оно произошло, и все испугались и назад.
Это часть имиджа Соединенных Штатов Америки. Помните, как они разворачивали авианосцы в Тихом океане по направлению к Северной Корее? И что, дошли эти авианосцы? Нет. Помните, как они сбросили матерь всех бомб на там, подземные коммуникации
афганцев
и так далее?
В Сирии, да.
Вот. Это такой ковбойский стиль политики, понимаете? Но только он очень опасен, потому что, если честно, другие страны понимают, что США – это колосс на глиняных ногах. И, в принципе, многие страны уже, не говоря об этом публично, они ведут себя как вполне себе самостоятельные. США это чувствуют. Я так понимаю, разведка, там же больше 50 разных спецслужб, они доводят до руководства США, что ситуация аховая, что единственная возможность сохранить доминирующее положение США, это создать тот самый, как они говорят, управляемый в кавычках хаос, чтобы в дальнейшем США пришли и все проблемы решили. Вот мне кажется, что вот эта голливудская идея о том, что все проблемы в мире решаются либо нажатием кнопки, либо поднятием телефонной трубки американского президента, они до добра не доведут. К сожалению, во многих странах люди, пришли к власти люди, которые обладают очень крайне низким интеллектом, которые воспитаны на вот такой голливудской продукции. И они смотрят на США как на панацею от всего, не понимая, что на самом деле у Штатов, как они декларируют прямым текстом, у них свои собственные национальные интересы. И они плевать хотели на все вот эти остальные страны и мировые правила.
Но вот если нам обратиться внутрь Российской Федерации, потому что вот послание Федеральному собранию президента огласит на следующей неделе, и уже «Коммерсант» сегодня писал, что поднимет все-таки президент темы о бедности и неравенства, то есть речь идет, упор делается на внутреннюю политику. И как, а что после этого изменится?
Вот решение это президента о переносе даты послания и основной акцент на внутреннюю политику, даже не внутреннюю политику, на социальные обязательства государства и реализацию нацпроекта, прямым текстом давайте говорить, произошли из-за того, что, к сожалению, несмотря на более-менее такие причесанные отчеты, ни правительство, ни региональные главы не смогли имплементировать майский суперуказ 2018 года, который, собственно, запускал национальные проекты. И уж тем более не смогли реализовать в полной, да даже в приемлемой мере эти самые национальные проекты. Президент, судя по всему, даст в послании дорожную карту, как это сделать. То есть живительный пинок, так, как мы это называем.
Подождите, этих пинков было очень много. Было пресс-конференция.
Пинков было мало. Пинков было мало.
А просто так работать нельзя?
На пресс-конференции, если вы заметили, президент практически не говорил, не поднимал эту проблему.
Один раз там про нас.
Один раз сказано. За 4 часа.
Ну, потому что много вопросов еще есть.
Ну, понятно, все-таки. Да.
Мы
да.
же просто привыкли вот в прошлом году, да, послание Федеральному собранию. Вот про ракеты было, значит, про оружие было. Теперь все-таки тема бедности и неравенства. И тут еще можно вспомнить, что Нобелевскую премию как раз ученый-экономист получил за там способы борьбы с бедностью и как раз социальным неравенством. Я просто не очень понимаю. Вот
подождите.
Есть... Да.
Если бедность и социальное неравенство являются политическими инструментами для того, чтобы держать в повиновении политические системы целых стран, я опять здесь грешу на наших западных партнеров, потому что именно они в своих отчетах формируют эту виртуальную реальность, понимаете, да, пытаясь манипулировать общественным мнением в разных суверенных странах в своих интересах. Вот так нам необходимо сосредоточиться на том, чтобы... Помните знаменитое высказывание Тихонова, когда там ему жаловались, что американцы ворота двигают? Забивайте, говорит, столько, чтобы было неважно, двигают они ворота или нет. Угу. Вот в России должна быть социальная политика такая, чтобы было неважно, сколько нам там забивают, кто там двигает ворота, чтобы мы забили столько шайб, понимаете?
Ну, понятно.
Для этого необходимо выполнить национальные проекты. Отличная тема, отличная вещь, отличная идея. Надо ее просто выполнять. К сожалению, если те люди, которые сейчас ответственны за это, не могут это делать, это стало ясно за год, их надо менять.
Это только за год стало ясно?
Их надо менять. Ну, у меня, честно говоря, я и раньше, я выступал в соцсетях, говорил, что если человек, который с 12-го года не смог национальные проекты реализовать, майские указы, помните, знаменитые 12-го года?
Тут еще ходит про стратегию
2020. Я не понимаю, почему в 2018 году его оставили на его
позиции. Потому что внешние шоки, потому что всегда есть способ
Нет,
сказать,
к внешним шокам позиция этого человека шоки. Не имеет никакого отношения.
Деньги.
Премьер-министр не отвечает за внешнюю политику у нас.
Нет, я имею в виду внешнеэкономические шоки. Ну-ка. Что, Алексей Алексеевич, я вас не поняла, о чем вы говорите. Нет, я говорю исключительно про экономические вещи.
А я говорю о компетенциях и функциональности. Если чиновники не исполняют проекты, значит, надо менять на тех, на которые могут исправить. Что
а
у нас?
Есть?
Нефтонов мало или быстрых разумов, плутонов?
А не знаю, есть они.
Есть, конечно.
Есть?
Да.
Система «Лидер России» у нас есть, по-моему. Не знаю, работает она
или не работает. Я не стал бы сосредотачиваться на одной какой-то системе. Вот. Достаточное количество и экономистов, и разумных людей, которые обладают необходимыми компетенциями.
Просто...
Есть, конечно, нюансы еще и другого свойства. Да? И, значит, люди просто не заинтересованы в этом. Значит, они чего-то ждут. А чего они ждут? Я уже в эфире, по-моему, вашей... нет, другой, в радиостанции я уже говорил. Там же система какая? Деньги есть, деньги выделены. А деньги спускаются вниз, там предлагают определенные проекты.
Да.
На определенном уровне фискальные органы, либо специальные органы говорят, слушайте, ребят, нет, слишком большая коррупционная емкость. Проекты заворачиваются, а другие проекты не предлагаются. Потому что, видимо, есть какая-то вертикаль заинтересованности, да, чтобы именно эти проекты, именно эти компании участвовали в нацпроектах. Вот
что,
вам, пожалуйста.
Так написано?
Нет.
А что?
Просто...
Людните. А сколько же менять?
Как говорил Владимир Владимирович, посадки где? Вот. Потому что, вот и я говорю, поэтому нужно менять, раз эти люди упорно не замечают, делают вид, что все нормально, просто нет проектов, проекты есть. Просто они не хотят, чтобы эти проекты реализованы. Пытаюсь... Вот вам, пожалуйста, денег куча, они да. возвращаются на, обратно в бюджет и так далее. Слава богу, хоть возвращаются, да? Вот. Но проекты не реализуются. В результате бедность, социальный неравенство растет, рейтинг президента падает и так далее. Кто кого тут подставляет?
Я пытаюсь понять здесь все-таки отправную точку, что у нас... считать бедностью, что бедностью не считать. Сегодня была новость такая любопытная, значит, Федеральная налоговая служба опубликовала перечень, значит, там, доходов, да, пунктов по доходам, которые не облагаются налогом. Понятно, там, значит, льготная ставка по ипотеке, вот это вот выгоды, которые получаются у людей, а потом какой-то там подъемный для учителей и, значит, материальная помощь студентам, аспирантам, там, каким-то еще стажерам. Но по сумме не более 4 тысяч рублей в год, 4 тысячи рублей, а 4005 рублей, да,
это облагается. Знаете, как это происходит? На совещании там, администрации президента говорит, слушайте, президент, рейтинг низкий, давайте-ка быстро взрючим вот тех, кто пониже, чтобы они придумали, как его поднять. Они, происходит процесс вот этого самого взрючивания, вот снизу поступают предложения, а что можно сделать? Вот давайте вот сделаем то, что вы все перечислили. Но это же не меняет ситуации в целом. Но это социальные меры, которые потом начальники будут на совещаниях
в качестве отчета
да, представлять.
Вот. А концепция-то какая-то есть или есть только отчет?
В том-то и дело. Концепция – это национальные проекты, их имплементация. Их необходимо выполнить. Вернее, имплементация указа, а и реализация наших проектов.
Понятно.
Все, точка. Если вы не сделали, до свидания. Все, даже вопрос не должно. Плюс штраф. И почему? Плюс еще ответственность тех, кто держал человека на этой должности. Раз он не... Чья это ответственность, ребят?
Он так скажет, а кто у нас назначает кабинет министров? Тоже.
Ну, давайте так доберемся до самого верха. Ну, давайте.
Вася Смарца говорит, да нет, потому что главное – лояльность.
Нет, лояльность – это было актуально в начале нулевых годов, когда кадровая скамейка была крайне короткой. Вот, и там, да, действительно нужно было лояльных людей ставить. Через 5 лет от этого избавились просто. Уже там были другие эксперименты. Приводили людей из спецслужб, я, насколько помню, с ФСБ, с ФСО и так далее.
Сейчас приводят до сих пор, разве нет?
Очень плохие примеры.
Регионами кто руководит?
Отчасти да, но это единичные. В то время это было довольно распространено. Отказались от этой идеи, потому что ребята не справились. Потому что, с одной стороны, они привыкли к спецработе, они привыкли работать в неправовом пространстве, и, будучи губернаторами, они просто не министрами там, и так далее, они просто не справились с этим. Ну, потому что мышление совершенно другое. Хорошо поменяли и так далее. У меня ощущение, что за 20 лет нами уже поставили столько социальных и политических экспериментов, что...
Но в бою не сдается наш гордый варяг в любом случае.
Вот, но с другой стороны, я еще, конечно, понимаю, в том числе чиновников и руководящих, занимающих руководящие посты людей, потому что, ну, сам тоже это вижу. Но, ребят, общество у нас еще очень сильно деформировано. А. Советским образом жизни. Б. Верните 90-ми
Сталина.
И так далее. А?
Так, верните Сталина, конечно.
Нет, вот именно. То есть народ идет к простым методам. А давайте всех расстреляем. А давайте все опять переделим и так далее. Вместо того, чтобы обратить внимание на себя, потому что люди, которые обратили внимание на себя и стали вкладывать деньги в свое образование, в образование своих детей, в здоровье и так далее, они сейчас себя чувствуют великолепно.
Вот 8 тысяч рублей человек получает где-нибудь в провинции.
Я понимаю, но вы думаете, он реально живет на 8 тысяч?
Живет.
Все люди, которых я знаю в провинции, абсолютно все, еще раз подчеркну, они изыскивают средства самыми разными способами. И их заработок гораздо больше 8 тысяч рублей. Извините.
Есть
абсолютно понятно. Все. Я даже исключений не знаю просто.
Вот. Ну хорошо, а сильно больше сколько? 10 тысяч?
Нет, сильно больше.
Сильно больше,
да.
Что? Ну хорошо, но сам...
У нас народ наученный 70-летием советской власти, постсоветским, 90-м и так далее.
Так зачем
мы
вот это вот...
Мы прекрасно знаем, как уходить от налогов и так далее.
Смотрите, зачем вот это вот все бедность, неравенство, если общество само себя регулирует?
Статистика.
А на кому нужна статистика?
Штука такая. Нужна, понимаете.
Хорошо, вот Росстат дает статистику, я вам скажу сейчас. По, значит, численности населения может измениться со 146 миллионов 700 тысяч в 2020 году.
Можно
до
я дополню?
134
а может не
миллион.
Измениться, и все.
А вот она статистика.
Я всегда в таких случаях говорю, а может и не измениться, а может и прирост будет. Понимаете?
Ну, Ну, все равно, хорошо, а если...
Решит размножиться определенная социальная или несколько групп населения, и никакой Росстат ей в этом не помешает.
Нет, подождите, либо как бы это люди, которые приезжают там, я не знаю, поездом Душанбе-Москва, например, на Казанский вокзал, это одно дело, или это
не
люди,
надо,
которые...
Не надо недооценивать, все-таки у нас больше 80% населения России это, да, это русские. Не надо недооценивать русских.
Про мигрантов просто говорили тоже, что ну, как бы их сюда приглашают просто... и так далее. Это
Учтите,
тоже ради
мигранты
статистики.
Роятся там, где есть деньги. Во многих...
Работают, да, скорее
совершенно,
всего.
Ну, да.
Работают. Что ж, вот так уж.
Или роятся, потому что они не только работой занимаются. Вот. Они в глубинке российской вы их не найдете.
Ой, знаете? Ойли.
Нет, не найдете.
Ойли.
Не найдете.
Много достаточно. В Тверской области достаточно, и в любых
Опять
других
же,
областях
там,
тоже
Опять же, там, где
есть.
Появляются деньги, они тут же там появляются. Это верный признак. Обратите внимание, как опустила Москва после кризиса 2008 года. Вот для меня это было очень очевидно.
Опустела.
А просто опустела.
Ну, даже опять в 13-м.
Вокруг опустила. Появились родные, милые, да, рязанские, тверские физиономии и все такое прочее. Потом, когда ситуация наладилась, все вернулось на круги своя.
Нет, ну сам вот кларнет говорит, медпункты в деревнях закрывают, например.
Так.
А еще Эдди Псковский говорит, показать, как же в глубинке на 8 меньше, денег здесь просто неоткуда.
Меня опять выводят на то, чтобы я стал адвокатом дьявола, чтобы я там защищал и так далее. Ребят, я не защищаю. Мне самому крайне не нравится, как выполняются все эти реформы, национальные проекты и так далее. И я считаю ответственными. Я знаю этих ответственных лиц поименно.
Угу.
Вот. И меня удивляет, что они до сих пор занимают свои должностные позиции. Меня удивляет.
Опять мы возвращаемся к лояльности.
Нет.
Помните, история была, когда с Тулуном и с
пожарами... Знаете,
такое
понятие раздолбайство просто? Вот это
есть
оно.
Такое. Есть
да,
такое.
Вот это оно. Давайте не будем трогать, давайте не будем ничего не менять и так далее. Пока не приходит ФСБ с Генпрокуратурой и говорят, слушайте, вы что тут развели?
И то приходит, если спор хозяйствующих субъектов возникает.
Да не, приходит часто сейчас. Большие планы у наших ФСов.
А, ну, а дальше-то еще принципиально что-то меняется, случае. Потому что, знаете, как приводит часто пример, хорошо, в Китае существует смертная казнь за убийство, но при этом убийств меньше не становится.
Вот здесь да тоже и коррупция меньше не становится
вот,
между нами. Помните, как чиновника нашли?
Сколько там, 13 миллиардов?
Небольшого государства, да, бюджет в золотых слитках.
И у чиновника, нет, главное, даже не у чиновников, а у представителей силовых структур, понимаете, в чем дело?
Нет, даже я не про китайских
чиновник.
Сейчас.
А, вы про китайских, а я про наших.
Нет,
видите,
вы
как...
просто пример привели, а я отбил шайбу, понимаете,
да,
просто.
Понятно, так.
То есть, в принципе, этот грех человеческий, он свойственен для всех стран. Как ты не руби руки, как ты не расстреливай и так далее. Единственным способом предупреждения коррупции, именно предупреждения коррупции, является крайне жесткое и неизбирательное законодательство в этом отношении. И конфискация. То есть, если... Ну, надо убрать мотивацию просто. Уже много раз говорил.
Коррупция.
Как чиновник мотивирует себя? Он говорит, ну, сейчас наворую, посижу какое-то время, выйду и буду
и
на покое.
Всю жизнь,
да. Детям, внукам еще достанется.
Так.
Вот этот мотивационный момент нужно просто убирать. Нужна тотальная конфискация с запретом, я не знаю, там, со всеми делами. И лес валить, да.
Угу.
Перевоспитываться. Но конфискация должна быть. Причем она должна быть прозрачной. Она идет либо в пенсионный фонд, который тоже должен быть, да, прозрачным и так далее. То есть любой гражданин Российской Федерации должен знать, сколько у него отложено на старость. Вот на экране компьютера просто прямо он должен видеть, как меняется эта цифра и так далее.
Что, да.
Вот бальная система, она совсем бальная. Вот. Я не понимаю и не приемлю ее. Он должен видеть просто счет. Денег на счете. Как, и как этот пенсионный фонд, будь он государственный элемент, управляет этим.
А потом замораживает.
То есть каждый месяц должен видеть, заработал он, либо нет. Может быть, поменять этот пенсионный фонд, да, и так далее. То есть пенсионное рабство быть не должно. Я эти идеи очень много раз уже высказывал.
Не слышит вас, Алексей Алексеевич.
Не страшно. Капля,
да,
камень все-таки точит. Да.
Вы вот да, дзена достигаете, поэтому, видимо, вот эта вот уже китайская философия включается. Здравствуйте, я слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста, коротко, да.
Скажите, пожалуйста, вот спецслужбы США Украину, всю элиту держат очень плотно и никогда не отпустят.
Да
неужели
что ж вообще
у нас
Украину?
Такие наивные, в принципе, что вот как бы думать, что Украина может быть, пока американцы там дружественная, то есть настолько театр устраивают, что, в принципе, неужели, или они все западники наши?
Нет, очень интересный вопрос, на самом деле, психология украинской элиты. Психология следующая. Украинцы, когда, элитная часть, когда решили, что называется, принять западные ценности, они посчитали, что чем больше они наберут долгов, чем больше они будут в зависимости от Запада, тем больше Запад будет коллективный. О них заботятся, поддерживать и так далее. Они же типа должны отдать эти деньги и так далее. Другое дело, что мы прекрасно понимаем, что придется делиться, что называется, ресурсами опять теми же самыми. То есть, ну, у Гоголя, по-моему, все описано в этом смысле. Даже добавить нечего.
Скиф тут еще тоже, конечно, это вот очень показательное сообщение. Коррупция, коррупция и рознь. Можно украсть яблоки в саду, а можно сад распилить на дрова.
Философски.
Вот тоже.
Так. Это Чехов, по-моему, да, писал?
По-моему, да. Я помню, да. Это вы про социализм 235-й?
Нет, я про социальное государство, которое у нас закреплено в Конституции.
Так, в Беларуси нет, ну что, другой нации, 413-й говорит. Так, а у нас все равно так получается, царь хороший, бояре плохие, Виталий спрашивает.
Почему? Бояре боярам рознь. Есть хорошие бояре, отвечаю просто, да, конечно.
Нормально.
Есть вполне себе функциональные, очень ратующие за Россию и за население, очень социально чувствительные люди. Большие профессионалы и умницы. Сейчас их достаточно много, что внушает надежду.
То есть количество в качество уже переходит,
да,
вы считаете?
Тихоньку, да.
Ну, посмотрим. У нас был в гостях Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, ждем вас снова. Спасибо.
Спасибо вам.